Почему мы так мало знаем о тех людях, которые боролись за свободу страны, за свободу нас? К большому сожалению, их имена мало известны, и я считаю, нам необходимо чаще говорить о людях, которые свою жизнь положили для того, чтобы наша страна, территория Российской империи, а потом Советского Союза, стала более свободной. И мы сегодня поговорим об одной из их акций. 100 дней акции политических заключенных в СССР и борьбы за свои права. Акция 1977 года. Давайте больше знать о тех людях, которые ценой своего здоровья и ценой своей жизни боролись с чудовищным режимом. Всем привет! Меня зовут Сергей Смирнов. Не очень часто я записываю ролики, к большому сожалению, на своем историческом канале. Сам переживаю по этому поводу. Так что тем более ставьте лайки, продолжайте подписываться на канал. Я постараюсь это делать чуть почаще в ближайшее время и больше роликов записывать. И оставляйте комментарии. Как обычно, начинаем. Прошлый ролик у меня был о таком отчаянном восстании в ГУЛАГе в 42-й год. Заключенные, доведенные до отчаяния буквально, пытаются вырваться на свободу, в том числе с применением оружия. Но вообще история нашей страны – это история людей, которые боролись за свои права, но были забыты, никому до них нет дела, часто о них не вспоминают. Недавно вышел фильм «Медуза» о Валерии Ильиничне Новодворской. Многие, я думаю, его посмотрели. Как обычно, начинаются комментарии по этому поводу, как к ней относиться. Важно вот что. Получается, что Новодворскую открыли буквально сейчас, и это очень печально. Мне кажется, нам нужны учебники истории, где пишут о людях, которые борются за свои права, которые борются против этих чудовищных режимов, которые, к большому сожалению, очень часто в нашей стране существовали и существуют именно сейчас. Вообще, у меня есть мечта написать учебник «Историю борьбы за права человека в нашей стране», начиная с 19 века. Ну ладно, не буду делиться. Я все-таки о сегодняшней теме. Без особых предисловий обойдусь, хотя тут погружение в контекст может занять целый час, но я буквально хочу уложиться в несколько минут. В Советском Союзе всегда были политзаключенные, начиная с 20-х годов. Все понимаете, я думаю, знаете, что было в 30-х, страшные сталинские репрессии, ГУЛАГ, Хрущев очень много заключенных выпускает, но даже при нем остаются политические заключенные, которым не нравится советский режим, и, кстати, отдельно хрущевская оттепель как повлияла на политические настроения в стране – отдельная тема. Помните, наверное, надеюсь, мои ролики о том, что было неспокойно, и где-то были политические выступления, как в Литве против советской власти. Были люди, не согласные с политикой режима, и против них применялось несколько статей Уголовного кодекса, самая известная из которых была такая антисоветская деятельность. В 60-х возникают более организованные политические группы, нам всем известны диссиденты. Групп, кстати, было больше, и разные течения там были самые. Тоже одна из проблем, надо понимать, что были национальные движения, были национал-демократы в самых разных национальных республиках, мы сегодня об этом будем говорить. Внутри России, если говорить совсем России, были люди с разными взглядами, были люди либерально настроенные, были люди настроенные как социалисты, там самые разные социалистические группы, которые попадали под преследование, были и националисты. О них тоже сегодня пойдет речь. То есть не надо думать, что был единый спектр, но эти люди подвергались репрессиям в Советском Союзе. И они в основном сидели в Мордовии. Так получилось, что где-то с 50-х, 60-х годов именно Мордовия становится регионом, где сидят по лагерям политические заключенные. Даже специально для них были конкретные лагеря, где их было определенное количество. Но, разумеется, советская власть не признавала, что в стране есть политические заключенные. Как это делает Путин? Вот чтобы вы понимали политику Советского Союза, надо посмотреть, как говорит Путин про своих политических заключенных. У нас типа их нет. Вот то же самое делал и Советский Союз. Время было немного другое. Очень много сейчас сравнений с советским временем. Давайте как раз к этому и перейдем. Много людей, которые оказывались в советских колониях и тюрьмах по политическим основаниям, это были тысячи, Несколько тысяч человек прошли через советские лагеря именно по политическим причинам. Мы не берем сейчас принудительное лечение. В какой-то момент они понимают и осознают, что они, ну не то чтобы прям серьезная сила, но это люди, на которых обращают внимание, в том числе на Западе. Дело в том, что Советский Союз активно пытается налаживать контакты с западными странами. Вот Московская Хельсинская группа, известная правозащитная, она почему так названа? В честь Хельсинки, где было заключено соглашение между СССР и западными странами, в том числе о правах человека. Опять, это отдельная тема, не хочу ее развивать, но политический заключенный где-то с середины 70-х годов формулирует для себя одну из идей. Нам необходимо бороться за то, чтобы Советский Союз признал статус политических заключенных. Выглядит идея, конечно, мне кажется, крайне амбициозной, но она активно обсуждается в самиздате. Было много изданий подпольных, которые об этом говорили. В итоге начинаются конкретные действия. Однодневная голодовка изначально 30 октября. Кранит Любарский, Алексей Мережко, кстати, о котором я уже рассказывал во время ролика про самолетное дело. Там было много фигурантов самолетного дела, и с некоторыми из них мы еще встретимся в сегодняшнем ролике. Это было очень важное вообще дело для всего диссидентского движения. Они объявляют однодневную голодовку в знак протеста. Это все было в целом в борьбе за статус. Но самая яркая акция и самая мощная коллективная акция среди советских политических заключенных происходит в 1977 году. Акцию довольно долго готовили. Перед тем, как эта акция произошла, ей предшествовала разработка статуса политического заключенного. Как это произошло, вспоминает Эдуард Кузнецов, еще один человек, осужденный по самолетному делу, который сидел в мордовской колонии. И вот что он пишет. Он через несколько лет был обменен и уже на свободе написал, что происходило в преддверии крупной акции советских политических заключенных. Сейчас я вам процитирую. Но вот в начале 70-х вновь, словно из праха расстрелянных и замученных, возрождается волшебное слово «статус», и вчерашняя анархистствующая отрицаловка начинает подводить под свое отчаянное индивидуальное неприятие лагерного режима некую общезначимую платформу. Требования статуса для всех политзаключенных. По рукам пошли гулять варианты самодельных статусов, вещественное свидетельство роста правозащитных настроений, пишет Эдуард Кузнецов. И так вышло, что самый известный статус пишут два человека. Сам Эдуард Кузнецов в этом участвует, а второй человек, который вырабатывает критерии политзаключенного, это украинец Вячеслав Черновил. Очень яркая фигура, он отбывает второй срок. Начал он как диссидент в Украине, он участвует в акции во время фильма «В тени забытых предков» Параджанова. Он требует освободить украинскую интеллигенцию, он позиционирует себя как украинец и борется за независимость Украины. Начиная с середины 60-х годов, я тут вхожу на тему, которую не идеально разбираюсь, поэтому я сразу хочу просить прощения, если я неправильно буду ставить ударение в фамилии и не очень четко произносить. Черновил, Черновол, как иногда пишут в другой транскрипции, да, тут сразу заранее извиняюсь. Так вот, Черновил и Кузнецов составляют некий документ, каким образом человек должен быть признан политическим заключенным. Если кратко по формулировке, я процитирую. Политзаключенным является всякий, лишенный свободы за убеждения или деяния, совершенные с политическими целями, а равный всякий, лишенный государством свободы в своих политических целях. Они вырабатывают эту идею в конце 1976 года, и потихоньку она начинает рассылаться по другим зонам, где сидят политические заключенные, ее активно обсуждают. Ну что нам делать? Это какая-то хорошая политическое заявление, но нужны какие-то действия. И постепенно формируется идея коллективной акции протеста. Но вот очень важно понимать, что политические заключенные были, они общались между собой, но были и чекисты, которые курировали политических заключенных, и их целью было как раз не допустить никаких коллективных акций и действий, а, я подчеркиваю, политические заключенные были разные. Были представители национально-освободительного движения, самые разнообразные стран Балтии, украинцы. Внутри российского движения были разные люди, как я подчеркиваю. И в это время в колонии Мордовии к Черновилу, который был очень ярким, вообще его называли таким зэковским генералом среди диссидентов, он был очень влиятельным и авторитетным среди украинцев, да и среди других политических заключенных, с ним всегда советовались. Славко, его называют в воспоминаниях часто Славко, так разговаривают с ним другие заключенные. И они вырабатывают идею о неком коллективном действии. Но чтобы политзаключенные были заняты разборками между собой, в колонию, совсем небольшую, сажают людей с совершенно разными взглядами. Это Черновил, сторонник независимости Украины и максимального отдаления от Москвы. Это Осипов, Владимир Осипов, русский националист. Он издавал журнал «Вече». И, кстати, в отличие от многих людей, которые не подписывались своими именами, он прям пишет. Да, самоиздатовский журнал, редактор Владимир Осипов. Он получает очередной срок, он долго шел к своим консервативным монархическим убеждениям, сторонник единой и неделимой России. Вот он оказывается рядом с Черновилом. И туда же отправляют еще и армянского националиста. Человек, который боролся за независимость Армении очень долго. Паруйр Арикян. Ну и чекисты такие, сейчас, наверное, эти люди будут между собой обсуждать, что хорошо, что плохо, ругаться. Но именно эти трое становятся ядром единой акции, которая входит в историю как стодневная акция протеста политических заключенных в советских колониях. Как я уже и говорил, они предупреждают и другие колонии о том, как они собираются устроить акцию, и других политических заключенных. Но что самое важное было в то время, это очень важно нам понимать. Любая такая акция имела смысл только в том случае, если о ней узнает мировая пресса, если о ней будут писать за границей, иммиграция, говорить «Голос Америки», «Радио Свобода», «BBC». Иначе это не имело особого смысла, она так и осталась бы буквально на территории колонии. Это к вопросу о пиар-эффекте и как это все было. Почему? Потому что в акции участвует буквально 60 человек. Это вот официальное число. Но западные голоса в СССР слушают миллионы. Чтобы достучаться до этих миллионов, нужно было передать информацию за границу. Или, очень точное выражение тогдашних диссидентов, они это выражаются, передать информацию за проволоку. За колючую проволоку, такую визуальную, да и не визуальную, а вполне реальную, которой был окружен весь Советский Союз по периметру от другого мира. За проволоку информацию о готовящейся акции передали и даже наметили ее дату. И тут происходит довольно странный фальстарт, в том смысле, что за проволокой, ну, немножко некоторое происходит несоответствие в дате. И известный советский диссидент Андрей Альмарик, человек, который в 70-х написал фантастическую книгу с фантастическим, на мой взгляд, названием «Просуществует ли Советский Союз до 1084 года?» И все на него смотрели, ха, что он пишет, Советский Союз будет существовать еще сотни лет, какие проблемы, что значит, просуществует ли он до 1984 года, да? Какой глупый вопрос, ха-ха, что за идиот написал такую книгу? Представляете, он ошибся всего лишь на 7 лет, абсолютно потрясающе. Так вот, он выходит накануне акции, согласованной 20 апреля, акция была намечена на 21 апреля, чтобы узнал весь мир о ней, он выходит с пикетом, предупреждает западные медиа в Страсбурге, где находится Европейский суд по правам человека. К вопросу о распространении информации и, как пишет Осипов в своих воспоминаниях, опера в мордовской колонии уже 21-го понимали и знали, что готовится, потому что за сутки все им сообщили, как и что. Но помимо Амальрика, который вышел на день раньше протестовать и сообщать мировой общественности об акции протеста в советских колониях, первым встает на статус, требует статуса именно Вячеслав Черновил. Он решает начать акцию раньше, потому что его отправляют в сложные условия. И он считает, что он должен показать пример. Вот о нем оставили много воспоминаний, как он себя вел. Человек поразительной смелости, иногда безрассудный. Ну, то есть он посчитал, что решили, давайте я всем покажу пример. И дальше есть описание, что из себя представляла акция. Вообще, что делал Черновил еще сильно раньше объявленного дня. Он буквально был первым, а потом 21-го началась коллективная акция протеста. Встать на статус означало следующее. Полностью отказаться от выхода на подневольную работу, от построения на проверку и в столовую, от посещения политзанятий и ношения нашивок, словом, от всего режима, разработанного в МВД для лагерей и тюрем. Вот это и совершил Черновил. Тотально восстал против режима. Жизнь в ПКТ невеселая. Вместо барака зэка переводят в камеру, иногда в одиночку. Вместо туалета на улице стоит параша в камере. Паёк ополовинивается. Ларек, то есть закупка дополнительных продуктов в магазине зоны уменьшается втрое, а переписка в четверо. Одно письмо в 2 месяца вместо обычных 2 писем в месяц. Даже привычные мордовские зэки скучают, когда их этапируют в ПКТ. Но Черновил ехал тогда в ПКТ, как Наташа Ростова домой после встречи на балу с князем Андреем. Он излучал энергию, он был куда оживленнее и бодрее нас, перемещавшихся из сытного саранского сидения в привычную зону под открытым небом. Эти воспоминания оставил еще один диссидент Хейфиц, тоже можно почитать. Черновил первым начал вот эту акцию со статусом. Он объявил, что не будет повиноваться никаким распоряжениям начальства колонии. Его за это отправили в ПКТ, и он это делал на протяжении первых дней наказания, а потом в течение 100 дней всей акции политических заключенных. В чем это заключалось? 21 числа все политзэки, присоединившиеся к акции, сорвали бирки, отказались идти на работу, вместо работы пошли в столовую, это было в нескольких зонах, с полной растерянностью столкнулись тюремщиков. Как себя вести? Что делать? Дело в том, что все строго по инструкциям. По инструкциям людям, которые отказываются так себя вести, им должны ухудшить условия содержания. И их начинают отправлять в карцер. Но поскольку людей, принимающих участие в акции, больше, чем мест в карцере, возникала парадоксальная картина. Карцер просто не хватало на всех политических заключенных. Мало того, они сразу объявили, что акция будет продолжаться 100 дней, и вот буквально приходилось перемещать заключенных, забирать из карцера, чуть-чуть они побыли на свободе, опять запихивать в карцер. Забыл сказать, но скажу здесь. Вот вы читаете, что было с Черновилом, да, какие условия. ПКТ, нет письменных принадлежностей, нет доступа к ларьку. Напоминает же это то, что происходит с Алексеем Навальным. Представляете себе, 1977 год, 2000. 23-й год сейчас, почти 50 лет прошло, методы те же, условия содержания примерно те же. Это к вопросу, есть у нас прогресс в колониях или нет. 50 лет прошло, ничего серьезно не поменялось. Акция была устроена следующим образом. Кто ее поддерживает, отказывается все делать, в том числе отказываются принимать участие в обысках, это приводило к каким-то поразительным итогам. Например, сам Черновил говорил, я на статусе, я ничего делать не буду. Ничего делать не буду. Вас надо обыскать. Такое. Хотите, обыскивайте. Вы должны раздеться. А я не буду раздеваться. Никаких не буду никак соблюдать условий. А времена немного другие. за диссидентами в мире следят, если с ними что-то произойдет, будет какая-то реакция, плюс Советский Союз маневрирует в взаимоотношении с западными странами, а некоторых диссидентов потом высылает. Ну, то есть, условно говоря, такое желание взять и расстрелять, как при Сталине, наверное, оно возникало, но офицеры были скованы очень серьезно, это была большая проблема. И им приходилось терпеть такое поведение. Мало того, люди, присоединившиеся к статусу, объявили голодовку. Я почему об этом не говорю так активно? Потому что были выработаны четкие условия. Но было понятно, что от голода умереть не дадут, поэтому будут кормить насильно. А что значит кормить насильно? Было принято решение воспринимать это следующим образом. Угроза насилия равна насилию. Если приходит сотрудник охраны и говорит, мы вас будем насильно кормить, это говорит, окей, таким образом мы готовы принимать еду. Пока вы нас не кормите, мы еду принимать не готовы. Один из заключенных, кто присоединился к статусу, латыш молодой парень, вот он, как пишет в воспоминаниях, отказывался и от таких условий приема пищи, и его просто буквально раскрывали рот специальным устройством, конечно, абсолютно потрясающее, специальное устройство для кормления. Где-то я видел в воспоминаниях, их называют пассатижами наоборот. Ну, то есть вот пассатижи, но наоборот. Вот в другие стороны они раскрывают рот, и на человека насильно кормят. И вот парню латышу, которому было 22 года, сломали зубы во время насильственного кормления. Это такая была типичная, к сожалению, страшная вещь. 100 дней продолжается эта акция. О ней пишет мировая общественность, мировые СМИ. Мало того, все-таки 100 дней, к сожалению, она была безрезультатна. Я, кстати, уверен, мы очень мало знаем вот по этой всей борьбе за свои права, об этих коллективных действиях, потому что никакого видимого результата, в отличие от зарубежных стран, от западных стран, это не влекло за собой. Поэтому мы очень мало знаем. Увы, история сопротивления в нашей стране – это история неуспеха, как правило. Но об этой акции узнали очень многие. Очень интересная деталь, на мой взгляд. Знаете, к чему апеллируют люди, принимающие участие в этой акции? К советским газетам. Дело в том, что советские газеты в это время активно пишут о том, как страшное британское правительство отбирает статус политических заключенных у ирландцев, которые борются за свои права, а ирландцы в ответ требуют от британского правительства признать себя политическими заключенными. Много есть воспоминаний о том, как Черновил спорит с офицерами в этих лагерях, и он очень часто использует аргументы буквально из советских газет. И офицеры страшно бесятся, потому что они не понимают, как и что отвечать по этому поводу. Но вот именно так и происходит. 100 дней этой акции. Да, мир об этом пишет. Мир знает, что есть советские заключенные. Это коллективное действие. Увы, она безрезультатна и не приводит к прямым результатам прямо сейчас. Советское правительство, разумеется, отказывается признавать этих людей политическими заключенными. Но длинный большой ролик я, можно сказать, записал в том числе для цитаты из одних воспоминаний, именно которые про Черновила. И вот цитата, которую очень хочется, чтобы вы прочитали и запомнили. Лично, я думаю, меня она будет довольно долго поддерживать. Давайте мы ее прочитаем, и вы потом сами ее оцениваете. «Гибисты ко мне все время пристают. Какой министерский пост я должен получить в независимой Украине?» — жаловался Черновил. «Я сам слышал, как за дверью карцерной камеры майор Пикулин спрашивал об этом у Вячеслава. Тот не выдержал. Гражданин начальник, в свободной Украине я буду занимать только один пост. Редактор оппозиционной газеты». «А-а!» – возопил начальник колонии. «Вот вы какой ужасный человек, Черновил! Вы даже в независимой Украине будете оппозиционером!» Вячеслав поправился. «Это оговорка. Я хотел просто сказать редактором газеты. Но Пикулин ревел на весь коридор. Это очень характерная оговорка. Начальник политической колонии в 70-х годах надсмехается над Черновилом и типа, ну что, каким ты будешь оппозиционным министром-то в независимой Украине?» Но вы понимаете, что он был абсолютно уверен, что это совершенно невозможно. И так шутит над Черновилом. Что там у тебя будет в независимой Украине, которой, конечно, никогда не будет? До независимой Украины с момента этого диалога оставалось чуть больше 10 лет, вы понимаете? То есть, да, та самая обреченная, казалось бы, акция в итоге приводит к распаду Советского Союза и к тому, что республики, входившие в нее, становятся независимыми государствами. И очень важная история про Черновилы. Опять же, я уверен, что украинские историки и авторы об этом напишут намного лучше. Он вышел на свободу, потом сел еще раз, причем сел по абсолютно чудовищной статье. Это его дико возмущало, потому что там была специальная провокация устроена, и его обвинили в попытке изнасилования. Накануне Олимпиады 80-го года, понимаете, чтобы ты сидел не по политической статье «Антисоветская деятельность», а по какой-то отвратительной, такой криминальной, не очень авторитетной статье, хотя Черновилы, конечно, все знали, но сам факт. И это его до глубины души оскорбляло. Что ж вы мне придумали такую статью? Вы что, не знаете, кто я такой, за что я борюсь? В 83-м году его досрочно, что интересно, освобождают. Черновил через некоторое время становится одним из лидеров украинского национального движения. Это прям совсем тема точно для украинских историков, но очень важный факт. На мой взгляд, мне трудно тут проводить параллели, не знаю, насколько я буду корректен или нет, но Черновил участвует в первых выборах президента Украины. Да, он проигрывает партийному номенклатурщику Кравчуку, но он получает больше 20%. Диссидент с тремя сроками. Славко Черновил, из воспоминаний которой отказывается снимать сапоги и проводит акцию протеста за акцией протеста, он участвует в выборах, набирает более 20% голосов, потом уходит в украинскую политику. Мне кажется, это очень важно. Возможно, отличия Украины, России, в том числе политические, начинаются вот тогда, в самом конце 80-х, в начале 90-х, потому что из российских диссидентов никто по-настоящему политикой, вот именно политикой в мейнстриме, так и не занялся. Академик Сахаров умирает, и никого больше среди диссидентов из крупных политиков, увы, нет. Кстати, посмотрите в этом плане фильм про Новодворскую. Все-таки Новодворская не была политикой мейнстрима, сейчас это смотрится по-другому, но не было. Не было таких политиков. Никто из диссидентов, как в Украине, не получал больше 20% голосов. Это очень большая проблема, что номенклатурщик Ельцин, вот он использовал все эти голоса. Чем важна нам еще эта история про 100 дней акции протеста, вот эти отчаянные действия? Видите, ничего не предрешено. Вряд ли кто-то мог всерьез думать, что Советский Союз буквально через 14 лет распадется. Все казалось абсолютно безнадежно, а в итоге это не так. Давайте больше узнавать и рассказывать о людях, которые боролись за свои права, за свободу своих стран. Это очень важно и нужно. И нам в России этого явно и очевидно не хватает. А вот это вот имперство, эти захваты, эти постоянные войны, там мы великие и прекрасные, вот это, конечно, в будущем должно в значительной мере уступить место истории тех людей, которые боролись за права и свободу. Так сказать, это и есть будет мощная волна деколонизации, по крайней мере, внутренней. Спасибо вам большое. Не могу не напомнить о том, что, к сожалению, политзаключенных у нас становится все больше. Пишите им письма, смотрите канал Медиазона, помимо моего, а я постараюсь все-таки выпускать исторические ролики почаще. Всего доброго, всего хорошего, до свидания.